Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Козлов, настоятель храма святого преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня собираемся с вами в канун Великой Среды, очередной день Страстной Седмицы, в которой церковь вспоминает два события. Первое – это помазание Христа миром, а второе, наверное, самое главное, основное – это предательство Спасителя Иудой. Собственно, это тот день, когда Иуда отправился к первосвященникам и предложил им передать Христа за 30 серебряников, что стало уже нарицательным, 30 серебряников. Вот во всем этом мы сегодня будем разбираться.
Что касается предательства Иуды, опять же, много вопросов в связи с этим событием возникает сегодня. Кто-то говорит, что Иуда был жертвой в этой ситуации. Леонид Андреев подлил в этом смысле масло в огонь, написав свою повесть «Иуда Искариот», где очень драматично описаны переживания этого человека, связанные с предательством учителя. И по этой версии, которая сейчас, я, например, среди своих студентов вижу, она оказывается широко распространена. Они считают, что действительно так и было. Иуда был самым верным учеником Христа и предал его, понимая ту высокую миссию, с которой он пришел. Отец Максим, как все было на самом деле? Расскажите, пожалуйста. И вообще, уместно ли в данной ситуации какие-то психологические портреты рисовать?
Да, вот это вся Андреевщина, все вот это изыскание в Иуде психологических глубин, драматической значительности, написание романа вместо Евангелия, это такое, все это серебряно-вечное, вот все вот это такое предреволюционно вот кончившийся 17-м годом, ну, так с позволения сказать.
Отец и сын Андреевы были довольно экзальтированными писателями.
Ну, про что один, что другой оставили нам весьма своеобразное наследие.
Очень талантливые.
Безусловно, талантливые, так сказать, а кто же отрицает? Ари тоже, был талантливый человек, вот, между прочим, вот, так сказать, стихи, какие писал вся Александрия пела, вот, да. Целый собор пришлось собирать, чтобы разбираться с талантливым александрийским пресвитером. Так что талантливость – это еще не свидетельство адекватности. А если обратиться к богослужебному осмыслению краткого евангельского текста, то мы увидим, что там речь идет главным образом вот о чем. Итак, корнем предательства Иуды называется сребролюбие. Об этом говорит Евангелие. Об этом нам раз за разом довольно настойчиво, можно сказать, вдалбливает богослужебный текст. Ну вот, одно из главнейших песнопений Великой Среды. «Егда славные ученицы», то есть, когда славные ученики, «на умовении вечере просвещахуся», когда они просветились во время вот того тайной вечери, «тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговов омрачашися, помрачился по причине его сребролюбия». О том, что сребролюбив был Иуда, о том, что он как раз в Великую Среду отложил образ нищелюбия. Помните, он там представлялся так, что вот он ящик носит, и он еще жалел, что вот мир это тратится не
можно
на то.
Можно же нищим раздать.
Ящик вот, носится, это надо пояснить, что у него ящик
да,
с пожертвованием.
Да, что у него был ящик с пожертвованием, он при нем находился. И он, вот когда женщина-то впадшая во многие грехи, впадшая жена, которую мы в тот же день вспоминаем, начала ноги Спасителя помазывать. Вот он же, ну как же так, что же мир это можно было продать, раздать нищим вместо того, чтобы так потратить бессмысленно или почти бессмысленно. Нет, вот тут все говорится, Иуда отлагает нищелюбие образ и показывает подлинное свое сребролюбие. А в других местах богослужебных текстов Иуда называется по-славянски так, в качестве припева, рефрена идет. Иуда – раб и льстец. Здесь какое противопоставление? Спаситель во время Тайной вечери называет апостолов: «Вы уже не рабы, но вы друзья мои». Вот Иуда показывает, что он дружбы с Богом, с Богочеловеком, оказался недостоин. А льстец по-славянски, ну, соответствующее греческое слово в оригинале, значит, обманщик. Это не тот, кто в нашем смысле...
Подхалимничает,
да. Льстец – это тот, кто обманывает, тот, кто выдает себя не за того, кем он является на самом деле. Иуда – раб и обманщик, вместо того, чтобы быть другом и верным, другом и верующим до конца. Ну и потом...
Отец Максим, да, я прошу прощения, да, а можно сразу вопрос? Как такой человек мог оказаться среди учеников Христа? Христос, который видит насквозь каждого и призывает тех, кто действительно достоин. Как он может такого человека?
Слова Спасителя о том, что должно прийти в мир соблазном, но лучше бы не родился человек той, через которого этот соблазн приходит. Это не значит, что Иуда не мог измениться, или что он вполне изначально был таков, каким он проявил себя в день Великой Среды и окончательно себя запечатлел самоубийством, то есть неспособностью к покаянию, ибо не он один оказался предателем в эти дни. Мы, вспоминая, говоря о событиях несколько более позднее произошедших, помним, что и Петр отрекся и предал, но не так страшно, как Иуда, но отрекся, и покаянием же вернулся в апостольский чин и стал тем, кем он стал, так сказать. Иуда не способен оказался к покаянию.
Может быть, мы просто довольно однобоко в течение вот многих уже десятилетий, столетий, тысячелетий рассматриваем Иуду, то есть не в объеме его личность. Мы всегда, когда говорим об Иуде, забываем о том, что наверняка ему уже были даны все те же самые дары. Он ходил, проповедовал, исцелял. Вот об этой стороне его жизни мы, естественно, ничего не знаем, и поэтому все наши размышления об Иуде, они заканчиваются только лишь разговорами о его предательстве. А вот если посмотреть на всю его личность, то там же гораздо больше вопросов.
Ну, во-первых, мы ничего ровно не знаем о его личности, точно как же мы почти ничего не знаем о личности апостолов. У нас есть только те короткие евангельские отрывки, которые о некоторых из них говорят что-то, а о большинстве не говорят ничего, кроме имени, кроме того, что они вместе со Спасителем были, делали то-то и то-то, задавали те-то вопросы или слушали, что им говорит Христос. Но про Иуду тут еще что важно учесть. Это следует и из евангельского повествования, и из литургического текста. Когда Иуда пошел предать? Иуда пошел предавать после того, как причастился.
На Тайной Вечере.
На Тайной Вечере, при этом причастившись на Тайной Вечере. Впервые во время установления таинства Евхаристии, услышав эти слова, то есть намерение предать, так сказать, первый акт договоренности с первосвященниками возникает в Великую Среду, он идет и договаривается, что он предаст за вот эту сумму, ставшую нарицательной, 30 сребреников, не слишком маленькую, но не слишком большую сумму. Нужно понять, что эта сумма не незначительная, но и не колоссальные. На нее нельзя было прожить всю оставшуюся жизнь, к примеру. Но реализует это намерение после вечери Тайды, на следующий день уже, Великий Четверг, когда он идет, приглашает стражу, и следует дальше все то, что, о чем мы потом узнаем.
Отец Максим, ну а когда с ним это происходит? Смотрите, во время причастия разве в человека не входит Божия благодать? Ведь если она входит, то как могут такие мысли оставаться в его голове? Он же с глазами, с ушами, с головой на плечах человек.
Именно, что величайшая святыня является одновременно и конечным оселком, конечным мерилом, по которому проверяется человек. Вот уже о таинстве Евхаристии, о Евхаристии, о причастии как таковом по отношению к более поздним временам, святоотеческое предание говорит, что или до причастия, или после, ожидая испытания. Потому что ты можешь или оказаться верным вместе с учениками Христа, с апостолами, и пройти оставшийся путь так, как прошли они страстные дни, не без падений и не без страха, но не уйдя на страну далече, не бросив своего учителя, или ты можешь, после, причастившись, оказаться Иудой, чего каждому из нас не дай Бог, и к чему вот в эти страстные дни мы тоже себя должны готовить. Ведь вопрос, на самом деле, из чего возникает действительно? Ну а как так? Как можно было быть так рядом с Богом и так себя повести? Как будто этот вопрос можно обратить только Иуде, а не к огромному количеству людей в последующей истории, в том числе не к самим себе. А как мы можем так себя вести, имея то, что Бог нам дает? А как люди вообще впадают в смертные грехи, причащаясь на протяжении значительной части своей жизни? Как мы знаем из житий, там, монахи в Фиваиде, в Египетской или в Палестине, прожившие там годы, десятилетия, в монастыре, там, как мы в Патриарках читаем, пошел в Александрию, видел блудницу, пал с ней. До того 25 лет в посте и молитве пребывал. Потому что механически ничего не происходит. Потому что Бог говорит, в чем застану, в том и сужу. Потому что до конца жизни человека вот проходит вот этот путь, когда ты даешь ответ в каждый день о том, о своем христианстве, о своем отношении к Богу в конечном итоге.
Отец Максим, ну а правильно я понимаю, что все-таки эта история с Иудой и его выбором, она не была предопределена? Или была предопределена? То, на что Леонид Андреев намекает в своей повести, ну, Бог с ним. Как это было, на самом деле?
Бог все предвидит, но не все предопределяет. Вот это слова преподобного Иоанна Дамаскина из точного изложения православной веры. Считать, что Иуда был на предвечном совете Святой Троицы, вот такой избран злодей специально, чтобы предвечный совет осуществился, это значит считать Бога причиной зла. Иуда оставался свободным в своем выборе до конца своего земного пути. И в выборе предательства, и в выборе отказа от покаяния, или возможности, напротив, покаяться. Мы исходим из того, из евангельского свидетельства, вообще церковного понимания, что Бог хочет каждому человеку спастись и в познании истины прийти. И что существует только одно предопределение Божие, то предопределение, ради которого Он послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня в гостях на Светлом радио в программе «Светлый вечер» протоиерей Максим Козлов. А если мы говорим о том, что не была предопределена судьба Иуды, мы можем говорить о том, что Бог, конечно же, никоим образом на личный выбор Иуды не воздействовал, как он не воздействует на выбор любого человека. Но при этом он видит все равно все дальше во все стороны. То есть, когда-то на предвечном совете судьба Иуды предрешена не была, но Господь, находящийся вне времени, вне наших земных обстоятельств, прекрасно видит, что будет после, что будет станет с Иудой после его избрания апостолом, после его предательства, после его повешения. То есть он на личный выбор Иуды никоим образом не воздействует, за ним остается полная свобода, но тем не менее все равно Бог знает, как он поступит. Потому что он эту жизнь видит на такой бесконечной линеечке, если можно сказать.
Как раз на личный выбор Иуда, но с сохранением его свободы, его божественный учитель воздействовал до самого конца. И на протяжении там предстрастных дней, когда, как по толкованию многих святых отцов, на гору преображения берутся не все апостолы, но только некоторые, с тем, чтобы не оставить одного Иуду вне этого чуда, и чтобы он не почувствовал себя оскорбленным, и чтобы у него не было потом оправдания сказать, что вот я каким-то образом не вошел. Тогда, когда Иуда, при том, что у него уже замысел предательства созрел, и он уже пошел, договорился, не изгоняется с тайной вечери. Ему дается возможность вместе со всеми быть и приняв тело и кровь Спасителя, изменить себя, изменить свои внутренние намерения. Не насилуя свободы Иуды, Бога-человек побуждает его к лучшему до самого его конца. И так как он отвечает на его приветствие, предельно не отторгающе. Да, называй вещи своими именами, когда Иуда придет со стражей, Христос скажет ему целованием, ну, целование – это, на самом деле, приветствие по-гречески, да, то есть приветствие мне, здороваюсь ли со мной, предаешь ты меня, Иуда, у нас немножко…
Там, ну, кого поцелуют?
Решительнее да. звучит, да, в греческом оригинале Священного Писания этот поцелуй, просто форма, это слово означает приветствовать, да. Не обличает его каким-то образом в этот момент, вот, а просто взывает к его совести, то есть дает ему возможность покаяться до самого конца. И тем не менее Иуда делает то, что он делает. Мы говорим о том, можем задать вопрос, а как же, вот если бы Иуда там изменился, если бы он не предал?
Что бы тогда было? Бы тогда получается, было? Ничего бы
не
произошло.
Мы не знаем, как бы была принесена искупительная жертва, и каков был бы промысел Божий в таком ее совершении. Мы понимаем, что она все равно бы была принесена за спасение человеческого рода. Мы даже легко, в общем, не будем, конечно, подавляясь Андрееву, реконструировать, да, но мы понимаем, что враги Спасителя, первосвященники, фарисеи, вожди народные, вот, они нашли бы другой способ уничтожить того, кто не давал им жить спокойно.
Это, кстати, интересный момент, потому что действительно Христа многие знали в лицо. Он ведь публично проповедовал людям, там, несколько тысяч человек, 5000 человек, не считая женщин и детей. Кто угодно мог на него указать. И в чем тогда эта уникальная роль предателя, который из ближайших учеников? Мог указать на него кто угодно. И это вопрос выбора человека.
Им нужна была ситуация не публичного ареста. Они, безусловно, боялись народного возмущения, особенно после событий входа Господня в Иерусалим, поэтому попытка ареста в публичном месте, во-первых, могла бы не вызвать поддержки со стороны римлян, а во-вторых, была рискована с точки зрения возможного бунта, возможного народного возмущения, поэтому это, если угодно, был для них такой наиболее мягкий путь, наиболее выгодный для вождей еврейского народа на тот момент.
Да, но это получается, в общем, вполне себе внутрииудейское событие. Для римской власти никакого риска оно не могло повлечь.
Для римской власти оно не могло повлечь в том виде, как оно произошло.
Ну да.
Потом, когда, конечно, требовалась санкция Пилата, и, который тоже довольно долго, мы помним, не хотел давать эту санкцию, вот, да, и которого, по сути дела, те же иудейские начальники запугивают, указывая, что он, Пилат, в том случае, если эту санкцию не даст, проявит себя нелояльным чиновником по отношению к императору. Некоторым образом намекаю, что если он так себя проявит, то кое-кто может и сообщить о его такого рода поведении. По сути дела, всех организует довольно четкий план, который был тогда у вождей иудейского народа.
Но Пилата другой писатель уже разбирал.
Пилат разбирал другой писатель, мы тоже о нем в другие дни подробнее поговорим. Вы знаете, отец Максим, что касается самого механизма предательства, я сейчас сижу и думаю, а что, может быть, это скорее даже пастырский вопрос, а не исторический, что происходит с человеком, что с нами происходит? Не знаю, ну, дай бог, чтобы это, знаете, все-таки не с каждым из нас могло произойти. Но что, от чего нужно оберегать себя, чтобы этого с нами не произошло? Предательство, это же страшно. Открываешь Евангелие, читаешь, это и страшно. Кожей страшно даже.
Это говорит о том, вот опять же, если мы перенесем этот вопрос, верно, из евангельской исторической плоскости, где в любом случае для нас, как христиан и для нас знающих, что произошло, в любом случае это будет запредельно. Понятно, что больше предательства Иуды, преступлений не совершалось все в истории человечества. Но если мы как бы вот уберем этот евангельский запредельный контекст этого повествования, то вот это настояние церкви, восходящее к Евангелию, о том, что такая невеликая, психологически утонченная, говорящая о каком-то особенном внутреннем мире, страсть, как сребролюбие довела до этого Иуда, говорит о том, что всякая страсть, в том случае, когда она захватывает человека, приводит к такой аберрации его духовного зрения, его видения вообще жизни вокруг, что ради малого, на самом деле, ну что такое средняя сумма денег, 30 сребреников, которые Иуда мог получить? В момент, когда страсть человеком овладевает, он готов переступить любые пределы, и божественные, и человеческие, потому что это кажется ему единственно важным в жизни. Ну, смотрите, ну, возьмем вот опять же какой пример. Ну, когда человек уже в близкое более наше время там предавал там коллегу, учителя, друга.
30-е годы.
30-е годы.
Зачем далеко за примером?
Когда там муж или жена ради сиюминутного, грубого, там какого-то вот на завтра исчезающего и вообще смутного с точки зрения качества удовольствия искажал весь семейный путь, который они прошли вместе, просто потому что вот в этот момент эта страсть человеком одержала. Когда человек, который, ну, теми же деньгами, там, был там, верным и достодолжным, и хорошим там служащим, чиновником, но вдруг у него вот оказывается вот момент, вот, а вдруг вот стянуть можно. И он в этот момент это делает.
Да вот что же за примером, опять же, далеко ходить. Тот писатель, который Пилата разбирал, у него же замечательно москвичей испортил квартирный вопрос. Вот в те годы москвичи очень сильно, и не только москвичей испортил квартирный вопрос. Буквально недавно мне где-то попадалась статья, сколько арестов и расстрелов произошло в результате того, как люди делили Московскую жилплощадь.
Да, сколько, если уж говорить о писателях, советских писателей попало в лагеря и тюрьмы просто потому, что их славе или популярность, или просто чуть большим тиражам книг даже, не славе и популярности, завели другие советские писатели. Вот, да.
А я сижу и вспоминаю не советского совсем писателя, у которого есть замечательный образ планеты, которую раздирают на части баобабы. Если вовремя не прополоть ростки, крошечные росточки деревьев, и не привести в порядок планету, то вырастут на этом астероиде B612 три огромных баобаба, там даже картинка у Экзюпери такая есть, которые своими корнями разорвут планету на части, от нее ничего не останется. Мне кажется, что это такой тоже образ страсти.
Точный. И еще один момент, который восходит к Евангелию и к церковно-богослужебному осмыслению сегодняшнего дня. По отношению к Иуде очень часто повторяется слово «неблагодарность». Вот один из ключевых грехов, греховных побуждений, как бы определивших поступок Иуды, церковное предание называет неблагодарность.
Это очень страшно.
Он все то, что получил за 3,5 года от его учителя, в этот момент поставил ни во что.
Отец Максим, вы знаете, мне бы не хотелось в проброс говорить на эту тему. Давайте подробнее остановимся на неблагодарности. Это же, получается, потребительское отношение такое. Получается, ты мне даешь, а я это воспринимаю как должное. Я тебе не говорю за это спасибо, я тебе не воздаю чего-то. Что это такое? Как вообще? Ведь мне кажется, что для нас, опять же, это очень актуально сегодня.
Это система отношений, ну, прежде всего, скажем так, человека с Богом, которая подразумевает то, что Бог мне нужен тогда, когда я от Него получаю. Вот когда в слово «верующий» вкладывается смысл только, что я вот признаю бытие и те блага, которые могут мне от этого последствовать, но когда доходит дело до моей верности, хотя бы в соблюдении заповедей, хотя бы на уровне «не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит», и доверие промыслу Божию, когда, оказывается, в жизни-то не так складывается, как я предполагал.
Это очень, кстати, тяжело бывает
принять. Тяжело бывает, что из вот моей веры следует, если вчитаться в Евангелие, только надежда на жизнь вечную, что в Евангелии Христос не тем его ученикам во время его земной жизни, не нам, никогда не обещает, что если вы будете верующие, то вы будете благополучны, многодетны, здоровы, счастливы в семейной жизни, профессионально успешны, богаты, а грешники будут вами попраны, а государство будет ваше сильное и могучее, а напротив враги будут всякие не знам где находиться. Вот ничего подобного в Евангелии нам не обещается, нам хочется. И когда мы разочаровываемся, когда выходит-то, что нам этого ничего не дается, а как и напротив, когда мы слишком этим увлекаемся, Бог бывает нас отнимает одно, второе, третье, чтобы мы о главном-то не забыли, тут хочется восстать, сказать, не нужно мне такого Бога, я на него обиделся, я ножкой топнул. Ну уж как Иуда у нас такой возможности бывает, не у всякого себя повести опять, не всякий живет во времена подобные там 20-30 годам, когда вот, можно было так развернуться Иудом нового времени. Но нож топнуть ножкой так, а вот я не буду заповеди твои соблюдать. А вот пойду сейчас в Великую Пятницу, так сказать, вот стейком наемся, так сказать, и виски запью. Вот, и не надо мне этого ничего, так сказать. Ну, я на заведомо такой грубый пример привожу. Может, как у каждого эти... восстание в кавычках в разном могут выразиться.
А, кстати, вдруг мне подумалось, а в чем принципиальное отличие предательства Иуды от предательства, что-то мне сегодня в 30-й год-то потянуло, от предательства любого человека в те же самые 30-е годы, когда он предал какого-то священника, неправомерно донос, да просто донос на него написал, крестит детей по подвалам.
Ну, тем, что по отношению к Иуде мы знаем тем, чем кончилось, что за этим страшным актом не последовало
покаяние.
Все же по отношению к грешникам тех тяжелых времен, ну, там немножко не о том, но тоже после тяжкого греха. Вспомним фильм «Остров». Ну, может, многим мы знаем, там тоже начинается с тяжкого греха, за которым была вся жизнь как покаяние. Поэтому там...
Ведущая к святости, да, между прочим.
Ведущая к святости.
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Здесь также Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.